Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 1985 году американский фотограф Эдвард Сирота приехал в Румынию, чтобы запечатлеть достижения социалистического хозяйства. Но увиденное ему не понравилось. Нищета, дефицит самого необходимого и тотальная слежка. Сирота заметил, что за ним постоянно следует машина, хотя дороги из-за нехватки бензина были пустыми. Фотограф не ошибся. За каждым его шагом наблюдали, и в досье «Секуритате» набралось 300 страниц со сделанными скрытой камерой снимками и описаниями всего, что интересовало любопытного иностранца. Новый фильм «Раду Жуде», название можно перевести как «Наблюдение за наблюдающим», поделен на две части. В первой мы слышим рассказ Сироты, проиллюстрированный его фотографиями, во второй знакомимся с документами из архива спецслужбы. Сопоставление двух вариантов одной истории порождает великолепный комический эффект. Виртуозный 22-минутный фильм затерялся в бездонном мешке 76-го Берлинского кинофестиваля и не был замечен, хотя многие считают Жуде лучшим европейским режиссером. 5 лет назад ему достался «Золотой медведь», но теперь другие времена. Руководитель Берлинале Триша Таттл решила сделать ставку на дебютантов или малоизвестных режиссеров, и появление имени Жуде в фестивальном каталоге – своего рода аномалия. Фестиваль завершился 12 февраля, а его эхо не угасает. Обсуждается возможность экстренной смены руководства, и группа кинематографистов распространила письмо в поддержку Триши Таттл. Скандал, который до сих пор не может угаснуть, вспыхнул в самом начале Берлинале на скучнейшей пресс-конференции жюри главного конкурса. Его председатель, почтенный режиссер Вим Вендерс, уклончиво ответил на вопрос журналиста о ситуации на Ближнем Востоке и поддержке Израиля правительством ФРГ. Вендерс заметил, что кинематографу не следует напрямую заниматься политикой. Эти слова подхватили журналисты, раздули до невозможности, а писательница Арундхати Рой, поддерживающая Палестину, в знак протеста покинула Берлин. Трише Таттл пришлось сделать специальное заявление перед церемонией вручения наград. «Золотого медведя» получил вполне политический фильм о репрессиях в Турции, но сторонников Палестины это не удовлетворило. Наперекор Вендерсу политика проникла даже в авангардистский опус о скончавшемся в 90-м году афроамериканском композиторе Джулиусе Истмане. На экране на секунду появляется палестинский флаг, и в зале раздаются бурные аплодисменты. Джеймс Беннинг, комментируя свой фильм «8 мостов. Живые открытки», предоставляющие зрителю возможность по 10 минут разглядывать золотые ворота и другие достопримечательности, объяснял зрителям, что и здесь кроется политика, потому что один мост можно назвать символом сверхпотребления, другой был свидетелем демонстрации за расовое равноправие.
Ну, посмотрите в окно. Политическая обстановка в Америке была такой, что, как мне кажется, нам следовало снова объединиться. Но интересно то, что во время съемок я понял, мосты, мы можем использовать эту метафору, что они соединяют, но в политическом плане они имеют гораздо более глубокий смысл. Где мы строим мосты? Кто их строит? Кто страдает от такой работы? Кто получает прибыль? Как это содействует капитализму и чрезмерному потреблению? И как это все взаимосвязано? И почему люди бросаются с мостов? Так что, когда я задумался о том, что на самом деле означают мосты, особенно в нынешней политической обстановке, все оказалось намного сложнее. Сначала это выглядело обнадеживающим, но потом возникли и другие коннотации.
Еще один парадоксально политический фильм «Имена» режиссер Нурит Авив. 13 человек рассказывают о своих необычных именах, и в эти домашние истории вплетены великие драмы – Холокост, переворот в Иране, крах Советского Союза и колониальных империй.
оригинальный, остроумный и завораживающий эксперимент, в очередной раз доказывающий, что можно снимать замечательное кино без всякого бюджета.
Шура.
Эдуард.
Гулья. Инз. Жюдит.
Парадокс. Война в Европе не вызывает столь бурного интереса, как конфликт в Газе. На Берлинале был показан только один документальный фильм об Украине «Следы» Алисы Коваленко и Марыси Никитюк. Героиня – Ирина Довгань, которую в 2014 году задержали и пытали в Донецке, обвинив в проукраинских симпатиях. Ирина основала общественную организацию, помогающую женщинам, ставшим жертвами насилия во время войны, и мы слышим страшные рассказы ее активисток.
Чи даете ви згоду на запис ваших свідчень?
Так, я даю згоду.
Темна ніч, і раптом я бачу у вікно солдата із автоматом у руці. І тільки я відкрила удар прикладом автомата в обличчя.
Він мені однією рукою закрив рота, тому що я почала кричати. І він мене роздягнув і зґвалтував.
Я вискочила на вулицю, побігла, і вони погнали за мною. Завалили мене, мені під ножку так. Я упала і почали мене бити ногами. Соглашайся, сука, по-хорошому, а то зараз я стрілю.
Вони мені до вказівних пальців наділи металеві такі щипці. Коли вони вже мене вдарили током, то я вже зрозуміла, що воно таке.
Виходячи із кухні, він пригрозив мені і сказав: «І тільки пісне, я тебе цим патроном уб'ю».
Австрійський режисер Патрік Шия заінтересувався судьбами російських релокантів. Герої його документального фільму «Русская зима» страдають в Парижі від непонимання, но при этом ведуть себе як моделі Баленсіаги, заламують руки, вздихають, валяються на лужайках, тоскують по засніженій родині, ліниво учать французький і жалуються на те, що їх не люблять так, як вони того заслуживають. Разительный контраст с той настоящей войной, которая запечатлена в следах.
У меня свои отношения со страхом. Страх преследует меня всю жизнь. Страх передавался из поколения в поколение и достался мне, как это говорят, в наследство. Я не виню никого из своих прародителей за это. Это просто часть жизни и такова судьба. Но я его могу назвать страхом советского человека. Но это та атмосфера, тот страх, от которого я уехал и от которого я хотел избавиться.
Документальный фильм Сандры Прехтель «Никакой Германии я не нашел» вызвал у меня особый интерес, потому что он посвящен судьбе Айнера Шлейфа, писателя, театрального режиссера и художника. После войны в Германии было всего два гения – Фассбиндер на Западе и Шлейф на Востоке, заметила Эльфрида Еленок. Я впервые услышал имя Шлейфа еще в 80-х годах, когда увидел фильм Ханса Петера Бёвгена «Случай», в котором Шлейф играл. И так случилось, что незадолго до начала Берлинале я получил письмо из Гёттингена от Анатолия Майергойза, который работает над переводом главной книги Шлейфа. Роман «Гертруд» написан от имени матери автора, которая жалуется на свою беспросветную жизнь. ГДР, начало 70-х.
Заболела спина. Надо бы на что-то опереться. Хочется лечь. Стиральной машине до следующей закладки понадобится еще время. Где же простудилась собака? Старую же весь в седине. 13 надо умножить на 7. Да, он старше нашего папаши. Ну, негодник, поешь. Не хочешь? У меня тоже глаза смыкаются. Ну, поспи еще, маленький жулик. Отнесу тебя в постель. Охотно бы за тобой, но пока мне надо здесь на кухне бодрствовать. Папочка, ты зовешь, тебе что, нужна собака? Негодник и эту ночь может поспать в кресле. Я раздеваюсь, а он не отвечает. Куда мне спрятаться от стыда за сказанное? Ни одного правильного слова. А о чем ему говорить? Каждый раз, как вижу его, становлюсь сердитой, прорывается злость. Ну хорошо, я принесу тебя туда. Вот он, негодник, он хочет с тобой спать. Ненадолго сяду в кресло. Завесить лампу, чтобы ты поспал. Папочка, закрывай глаза. Сама я больше не хочу ложиться. Если не против, я уберусь, а потом посплю здесь, в твоей комнате. Нет, я не боюсь, хочу только побыть с тобой. Когда тебе что-то нужно, я оттуда плохо тебя слышу. Положу свою ногу повыше. Обещай, что поспишь, тогда я ему напишу. Белье висит на чердаке. Обещай, наконец, не сводить меня с ума. Где ключ от письменного стола? Он внутри твоих шлепанцев под диваном. Да, там он и должен быть. Я смогу нагнуться. Спасибо. Бумагу сама найду. Пойду теперь на кухню. А утром прочту письмо тебе и сразу отправлю его срочной почтой. Пожалуйста, закрывай глаза. Ну вот, вода убежала. Успокойся, Гертруда. Сходишь на чердак потом. Садись теперь за кафельный столик. Тут тоже следы воды и кофе. А на улице идет снег. Развесить еще белье, а потом мне надо будет уже в пекарню. Пишу теперь тебе каждый день. Если ты не приедешь на это Рождество домой, отец умрет. Мальчик, я ведь не виновата, что он так болен. Я больше совсем не сплю по ночам. Прочесть тебе, что я ему написала? Ты потеешь. Нет, письмо останется заклеенным, обещаю. Температуры у тебя нет. У меня ладонь холодная? Да, тебя действительно бьет дрожь. Взобью подушки. Теперь медленно опускай голову. Оставь ты письмо в покое. Когда ты опять будешь бриться? Нет, ты вялый. Как раз сама тебя побрею. Не порежу. Времени у нас предостаточно. Ложись. Пойду, возьму мыло. Тащу старого негодника на руках к доктору. Надеюсь, быстро справится. Не оставлять же папашу надолго одного. Надо отдохнуть. Крутой подъем сквера, горло перехватило. Хоть минуту посидеть на этой запорошенной снегом скамейке. Меня никто не видит, уже стемнело, хоть плачь. Не знаю, зачем укачиваю малого, чтобы он уснул. Не могу больше видеть постели. Ну, в крайнем случае, пусть будет кресло. Эльби хитрит с рождественским кексом. Кладет только маргарин. В заказе масла я сразу приписала двузначное число. Накажут, как сообщницу, которая только строит невинные глазки. Опять здесь сижу. Ну, негодник, это твой последний укол. Опусти голову вниз. Снесу тебя домой. Доктор нам помочь уже не может. Очень сожалею, фрау. Ну вот, теперь шабаш. Боюсь идти домой. Собака ведь все равно должна умереть. Могла бы сразу его похоронить. Убегаю. Ни минуты наедине с отцом. Как ему сказать об этом? Лучше и дальше испытывать унижение от Эльби. Увещеваю сына. Лучше бы мне сразу себе хребет сломать, ведь каждый удар прямо в нем отдается. Зачем я работаю? Раньше мы ведь и сами покупали у Эльби. Гер Эльби родился на той же улице, что и я. Знакомы с молодых лет. Пожалела его жену, которая сетовала на недостаток рабочей силы. Сказала, что буду помогать им пару часов в день. Трудолюбивые люди, вжившиеся в свое дело, в свою лавочку. Потребовался год себя обманывать. Отец болен, а я в пекарню бегаю. Тоже мне мать-героиня. Каждое утро в 3 разжечь огонь, улучив время выпить кофе, пока отец еще спит. Гертруда, когда пекари начинают, вот тогда тебе предстоит самая грязная работа. Везде служу вантузом. 4 обязательных превращаются в 8 часов работы. Нет, и от этого есть радость. Сначала без страховых отчислений выплачивали по 1,5, а позже по 2 марки за час. Все смеются, что я зарабатываю эти сраные деньги. А вот вчера действительно не повезло. Хочу соврать. Заклеить бы себе глаза, чтобы никто не смог мне их разлепить. Я ведь и сама мать. Спи, негодник. Морда мокрая и боли нет. Лежащие на узкой доске булочки должны взойти. Слышишь ты меня? Не слышит. Эльби с размаху скидывает с доски все 11 штук на противень. Печь открывается. По недоразумению я поворачиваюсь, задеваю его, и, что для меня особенно неприятно, все 11 летят прямо в грязь. От негодования он рыкнул, а я извиняюсь. Католическая сестра Мария из лавки видит все это и сочувственно спрашивает меня, не стало ли Вилли лучше? Фрау Эльби говорит мужу, завтра утром посмотрим, останется ли она у нас работать дальше. Я все проглатываю, по глупости иду туда опять. А сегодня мастер забыл перекрыть подачу пары в печь, заметил в последний момент, иначе бы печь затопила водой. Упрекает, что я его нервирую, не переносит все, что от меня исходит. Его жена того же мнения. Потом пришел Гертаке. «Слышишь меня, негодник? Нос влажный, лижешь, раскрываешь глаза, кажется, тебе стало лучше». Да, один только доктор хочет меня обнадежить, что касается моего маленького волосатика. У Эльби киста за левым ухом. Часто спрашивал меня, что ему с ней делать. Порекомендовала навестить хирурга и черную Мадонну тоже. Гертаке, сам прооперированный, носит плотную повязку на шее. Я позволила себе сказать: «Вот видите, гер Эльби, и вы тоже боитесь». «Но и ваш час пробил», — крикнул он, смеясь. «Негодник, ты прав, уж этого сумею я одурачить. Ты показываешь зубы. Сразу сказала фрау Эльбе, что завтра я больше не приду. Нет, так дальше не пойдет. Я не согласна, что они ничего не документируют. Кинула им 55 феннингов за испорченные булочки. Не берут. Больше в лавку не пойду». С папашей мы часто говорили о моей профессии. Мои швейные дела — это ведь было всего лишь времяпрепровождение. Но если с другой стороны посмотреть, работала-то ведь я по-настоящему. Работала с единственной целью — отстоять себя. Что ж, заверну тебя поплотнее и отнесу домой в твое кресло. Отнесу умирать в покое. А мне надо работать и слать мальчику посылки. Дала себе слово, для себя самой оправдываю свое бегство из дома. Помогает молиться. Ведь так легче себя обманывать.
Русская версия романа «Гертруд» ждет издателя, а я попросил Анатолия Майергойза рассказать слушателям программы «Культурный дневник» о том, почему он увлекся шлейфом и решил перевести эту книгу.
Когда шлейф умер, он умер в 2001 году, я прочитал об этом в газете, и я решил, что я пойду в книжный магазин и куплю вот этот вот томик. И вот я пришел в книжный магазин, а продавец говорит мне: «Зачем вы это покупаете? Это, говорит, не читает ни один немец, а вы там не поймете ни одного слова». Но я купил, и книжка эта у меня лежала. «Гертруд», первый том. Соответственно, я становился старше. В какой-то момент я уже перестал работать. И переход вот в нерабочее состояние, он достаточно тяжелый переход. Я стал думать, а что же я буду дальше делать? И это был вызов некий. У меня была эта книга, я решил, что я попробую. Я сразу же понял, для чего я это делаю. У меня было чувство вины, что я покинул своих родителей. И некие параллели, я там бледная, так сказать, копия шлейфа, но вот эти некие параллели жизненные, они для меня, так сказать, были важными. И это мне очень много дало, потому что в какой-то момент, когда я начал это переводить, а переводить действительно очень сложно, не только потому что это так написано, а еще потому, что это южно-тюрингский диалект, который часто проступает. Там есть такая фраза замечательная в этой книге, когда его отец говорит его матери: «На каком языке ты разговариваешь? Это не язык, это пение канарейки». Это имеет некий важный смысл, потому что канарейка – это птица, которую в клетке берут в шахту, чтобы она показала, что газ есть. То есть она предупредила бы об опасности. А это город, где он родился, где жили его родители, это город шахтерский. Город очень интересный, потому что это центр немецкой истории. Это и крестьянская война, это и 30-летняя война, это Мюнцер, это Кифхойзер, замок, который был связан с первыми немецкими королями и прочее. Это очень важные в истории Германии места. И вот я получил такую информацию, что по этой книге будет спектакль. Мы с женой поехали в этот город, Зангерхаузен, и были на спектакле. И спектакль курировал такой человек, который оказался редактором, издавшим вот эту самую «Гертруд». Мы с ним познакомились, и дальше возник контакт, и я часто уже приезжал в Зангерхаузен, просто потому что там была группа людей, это были родственники, знакомые шлейфа, те, кто с ним учились, которые хотели поддерживать его память. Были заседания, там замечательное такое кафе, называется «Кольдец», и в этом кафе всегда происходили вот собрания любителей шлейфа. К сожалению, эти собрания кончились, потому что люди, участвовавшие в этом, они все старые и больше не могут этого как-то поддерживать. Важным моментом для меня было вот что. Это на самом деле эпитет, который стоит в книге «Гертруд». Это эпитет «Как возвратить себе родину». Из Навалиса. У Навалиса есть вещь, где вот эти слова говорятся о том, что человек уезжает, но он как бы и возвращается. То есть его уезд из места – это его возвращение туда, где он был. То есть возвращение в данном случае в Тюрингию. Навалис – очень интересная тоже фигура. В Гёттингене рядом находится Нортон Харденберг. Харденберг – это дворянская дипломатическая семья. Навалис был прямым родственником, то есть там несколько линий. Вот он был одним из этих самых Харденбергов. Навалис – это все-таки псевдоним, конечно. Все это было мне очень и очень интересно. По книге была написана диссертация женщины из Берлина. Она написала этнографическую диссертацию. То есть она рассматривала книгу «Гертруд» как некое этнографическое описание. И это, конечно, неправильно. Это, так сказать, это книга о важных для немецкой истории людях. Например, о пионере немецкой гимнастики был такой Ян. Там присутствует в тексте вот этот Ян, немецкий националист. И встреча с ним бабушки героини происходит в Вартбурге. А в Вартбурге рядом с Айзенахом Лютер кидался чернильницей в чёрта, когда писал немецкий вариант Библии. Вы все время находитесь как бы в немецкой истории, когда вы читаете эту книгу. Еще один важный момент, о котором мне хотелось бы сказать. У Горация есть такая фраза: «Не было еще такого поэта или писателя, который бы вывел на сцену обреченный на смерть хор». Вот эта мысль, она, кстати, присутствовала и у Бродского в его Нобелевской речи, эта мысль о том, что трагедией является не смерть героя, трагедией является смерть хора. И вот хор – это очень важное понятие для Шлейфа, и для его театра, кстати, очень важное понятие. Поэтому его театр – это не театр героя, это театр группы, театр людей, которые вот составляют этот хор. Это еще созвучно с Ахматовой, конечно, потому что поэма «Без героя», где, так сказать, она описывает этот хор дореволюционный, и «Реквием», где она пишет о смерти этого хора. Этот роман, конечно, это работа памяти, это правильно, но это не только это. Это не только память. И вот новый фильм, его текст – «Я не нашел Германию, я уехал, но Германию не нашел». Смысл его состоит еще в следующем, что для поэта, для творческого человека очень важен язык. И он уехал в другую Германию, а другая Германия говорила на другом языке, потому что язык – это еще отражение политической ситуации. Это политическая речь. И он не нашел той Германии, которую он искал. Ему, кстати, было везде некомфортно.
Его театр переживал множество сложностей. Спектакли срывали, запрещали. Авторы пьес возмущались. Там много было конфликтов.
Да, абсолютно, абсолютно верно. Потому что он был человеком очень принципиальным. Он делал то, что он хотел. А если кому-то не нравилось, это было не его дело. Это был очень любопытный человек. Он еще заика. Причем мать очень много сделала, чтобы он мог разговаривать. А заика – это человек, который преодолел вот некий свой дефект.
Да, вот как раз фильм начинается с его размышлений о заикании. Это первая сцена этого документального фильма. А я хочу вас спросить еще о героине романа. Ясно, что его отношения с матерью чрезвычайно глубокие. Он как бы перевоплощался в мать.
От заикания вылечила.
Ну, не совсем вылечила, но смысл в том, что он ощущал до какой-то степени себя ею. То есть он перевоплощался в нее и говорил от ее имени. И роман написан от ее имени.
Абсолютно
вот
верно.
Это очень
когда
необычно.
Когда читаешь этот роман, то понимаешь, что она сделана своей бабушкой. Не матерью, не отцом, а своей бабушкой. Все мы кем-то сделаны. Я хочу вам прочитать одно высказывание, которое присутствует в книге. Она говорит: «Мое детство пришлось на кайзеровское время. На спортивные площадки, а она была бегуней, я вышла в Веймарской республике. В брак вступила при Гитлере. А в старость я вхожу в ГДР. Где мне преклонить голову? 4 немецких рейха. 5-й будет длиной в 2 метра. Тысячелетнего божества я никогда не увижу. Это фраза человека, который вот действительно очень много видел. Она видела, как ее отца забрали на Первую мировую войну, и как он вернулся. Она видела, как началась Вторая мировая война. Это человек, который очень много видел.
Сейчас вышли его дневники в 5 томах, да, и у него есть и короткая проза. Но такое впечатление, что его не читают, и нужно как-то что-то придумать, чтобы его немцы прочитали. В чем проблема? Почему Шлейф до сих пор не прочитан в Германии?
На этот вопрос я, пожалуй, и не отвечу. Я могу только сказать, вот эта фраза Эльфриды Еленик о том, что два гения были в послевоенной Германии. Западный
Фассбиндер, это, да.
Фассбиндер, да, восточный Шлейф. Да, ну вот это судьба, судьба гения. Я вам рассказал о том, что была диссертация по Гертруд, вот эта этнографическая диссертация, и одна женщина-литературовед из Вестфалии написала критику на эту книгу. Из этой критики многое начинаешь понимать. Вот я одну фразу вам прочитаю, которая стоит в конце этого текста. «Своим исследованием Хакерт находит много точек соприкосновения, важных для понимания и других литературных работ Шлейфа, важных для ответа на вопрос о взаимосвязи его работ в различных областях искусства. Однако, и вот это важно, добыча руды в шахте под названием «Комплекс Гертруд» как раз только начинается». Это конец статьи. «Добыча руды в шахте под названием «Комплекс Гертруд». Здесь, конечно, есть, так сказать, отсылка к тому, что город шахтерский город. Да. Кстати, по поводу этого города, он не только шахтерский, это город, в котором находится самый большой розарий Европы.
Разговор с переводчиком Анатолием Майергойзом завершает выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!